Доброе утро еще раз всем. Давайте поприветствуем нашу интернациональную церковь. Всех, кто с нами в эфире, мы любим вас, мы реально любим вас. Мы все одно тело, Бог соединяет нас, строит нас, аминь. Мы все одна семья. Хорошо. А с чего я начну? Начну я с того, что... Просто поулыбаюсь пару минут. Хорошо, да. Нелли мой главный чирлидер, да. Awesome. Хорошо, дорогие. Сегодня я хочу немножко поделиться вещами, которые Бог уже на протяжении какого-то времени учит меня, немножко расширяет мое сознание, мое понимание, и я немножко хочу поделиться с этим с вами сегодня. Я не скажу, что я затрону всю эту сферу, это будет, как обычно, просто какая-то небольшая часть по мере той благодати, которая дана мне. Я поделюсь с вами, и название моей темы сегодня будет «Сердце пятигранного служения». Я знаю, что это очень широкая тема, и о ней очень мало говорится в церквях, хотя это должно быть основанием, фундаментом. Поэтому я сегодня немножечко поделюсь, попробую раскрыть этот тапик, то, как я вижу эти вещи, как Дух Святой открывает их мне. Но прежде чем я начну, я скажу так, что я хочу немножечко повторить некоторые вещи, которые мы уже знаем, но я хочу с этого начать. Кто не знает этого, я просто прошу Дух Святой, что Он укоренял вас в этих вещах, окей? То есть, смотрите, пришел Иисус и вернул нас, как рожденных людей свыше, Он вернул, мы очень часто об этом много говорим на энкаунтере, Он вернул нас в первоначальное невинное состояние. То есть, мы абсолютно новое творение, перерожденное Богом, нам дана абсолютно другая сущность, сущность, новая ДНК самого Иисуса Христа, сущность Иисуса, то есть Он вернул нас в состояние невинности, где человеку было возвращено назад, и перерожден его дух, душа и тело было возвращено назад право ходить в силе благодати Бога, не греша, иметь здоровое тело, не просто исцеление физических тел, но также божественное здоровье внутри нас, и также Бог вернул нас как новое творение, как возрожденное человечество. Он вернул нас, вернул нам право, как человеку, управлять, доминировать и господствовать. Это 8-й псалом, как мы знаем, там написано, что ты сделал человека совсем немного меньше, чем ангелов, или в оригинале написано немножко меньше, чем Элохима, то есть самого Бога. И ты дал, и ты поставил его над делами рук своих, все покорил под ноги его. Аминь. Это 8-й псалом. Но, вы знаете, интересно, что, понимая, что сделал Иисус, кем он пришел, что он стал абсолютным человеком, абсолютным полноценным человеком, стопроцентным человеком, чтобы Церковь Христа, смотря на него, стала точно такой, как он показал ей пример. Но знаете, интересно, что мы, смотря на Иисуса и понимая это откровение, как бы до сих пор мы все еще каким-то образом продолжаем, знаете, вместо того, чтобы понять всю власть и авторитет, данный нам Богом, мы продолжаем почему-то еще пользоваться просто именем Иисуса. И я объясню, что я имею в виду. Вы знаете, мы продолжаем использовать имя Иисуса как заклинание очень часто. Например, когда... Если бы нам пришлось молиться за какого-то одержимого легионом человека, да, то есть 10 человек его держат, или 15, и один кричит во имя Иисуса. Знаете, создается иногда такое впечатление, что ту власть и тот авторитет, который Бог дал Иисусу, а Он ему дал не как Богу, а как человеку, да, мы думаем, что это было дано Иисусу, и мы только пользуемся некоторыми вещами, некоторыми частями этой власти и этого авторитета. То есть, пример, я стою вот здесь, Иисус вот там. Когда мне нужно что-то, я беру у Иисуса его власть, использую и потом отдаю назад. Но на самом деле мы должны понимать, что именно Бог дал всю власть, весь авторитет, всю полноту и господство, и управление Бог дал человеку в лице Иисуса. Мы понимаем эти вещи, да? Смотрите, Иисус сказал, вся власть была дана мне. Вся власть была дана мне. И когда Иисус, я уже говорила об этом в прошлых своих темах, я просто хочу, чтобы мы, чтобы этот стандарт, он внутри нас, он опускался, и эта платформа залаживалась. Когда Иисус делал какие-то вещи, он не звал на помощь папу, да? Он делал это, он говорил, вся власть дана мне. Он говорил, я и отец одно. Не потому что я сейчас иду и буду спрашивать у отца, что мне надо, а потому что они были двое, одно целое. Он говорит, я как человек одно целое с моим небесным отцом. И этот стандарт он дал человеку. То есть мы не пользуемся сейчас властью Иисуса, мы стали с Иисусом одно. Точно так же, как Иисус является сыном небесного отца, точно так же и мы такие же самые сыновья своего небесного отца. За исключением того, что Иисус, он первенец. И да, он глава церкви, он начало, аминь. Это от него не отнимется, но мы должны, как люди, понимать свою власть и авторитет, кто мы есть во Христе Иисусе. И теперь смотрите, когда Бог вернул это право человеку управлять, да, это что? Это значит, что наша цель, как церкви, как тело Христа на этой земле, принести Царство Бога на эту землю. Каким образом? И это то, о чем я сегодня хочу поговорить. Каким образом мы можем управлять этой землей и принести Царство Бога на эту землю? Это тема пятигранного служения. А для тех, кто не знает, что это такое, пятигранное служение – это то, что Бог, это дары, которые Бог дал для церкви, это апостолы, это пророки, это евангелисты, пастыря и учителя. Пять даров, которых Бог дал для церкви. Знаете, а сегодня, так вот если смотреть на нашу церковь, вот сейчас если оставить все наши служения, оставить все, я иногда люблю это делать, просто отойти немножечко в сторону и посмотреть вообще глобально, что сейчас происходит по всему лицу земли, что происходит с церквями, куда они движутся, их направление. И вы знаете, тема пятигранного служения, она настолько изуродованная, исковерканная, неправильная. Я понимаю, что Бог сейчас поднимает истинное апостольство, и мы сейчас, как тело Христа, идем в строительство церкви. Это то, где мы сейчас находимся. Но я вам скажу, что основная часть церкви еще далеко не там. И когда смотря, знаете, на названия или имена, или звания даже апостолов, иногда просто волосы встают дыбом из того, что церковь сделала с этим именем. С этими титулами, что это вообще такое, знаете, практически нету истинного апостольства. Когда смотришь на людей, которых сейчас церковь называет апостолами, обычно это одна личность, которая доминирует в церкви, контролирует, у которой прислуга, которой поклоняются. Я извиняюсь за честность, но это реально так. Очень мало сейчас настоящих истинных пророков, учителей, апостолов, евангелистов, которые, знаете, не притягивают к себе, как к Богу, людей, которые действительно ходят в функции апостольства. И, знаете, это тяжелая картина. Я смотрю сегодня, и у меня просто сердце кровью обливается, когда ты понимаешь, что это абсолютно не то, что Бог имел в виду. Это абсолютно не то, кого Бог назвал апостолами, пророками, евангелистами. Это контроль. Это манипуляция, это деньги, и это грязно, это неправильно. И я верю, что Бог сегодня хочет восстановить стандарты пятигранного служения. И Бог будет потихоньку учить нас и возвращать в истину, в источник того, что это вообще такое, зачем оно было дано Богом. Знаете, есть другая обочина людей, которые, может быть, вытекли из-за того, что в церкви много было контроля, много манипуляции. А это другая категория людей, которая сегодня послала, как говорится, все и сказала, а вообще церковь – это не здание. И зачем нам собираться в здании? Церковь – это не здание, церковь – это мы, церковь – это тело Христа. И аминь, я соглашусь, что церковь – это не здание, это мы. Я есть церковь Христа, я есть тело Его на этой земле. Но, когда люди говорят, что написано, что внутри меня Его помазание, и оно само учит меня, и мне не нужен никто, чтобы учить меня, потому что само это помазание учит меня, и они оторванные от тела, вы знаете, что именно для чего Бог дал пятигранное служение, что только в теле Христа, когда эти дары служат один другому, служат телу, только тогда ты можешь вырасти в полный возраст Христа, о чем мы и мечтаем. Аминь. Интересно то, что люди, которые, как говорится, вышли из церкви и говорят, что церковь – это не здание, и что мы можем просто сами по себе быть телом Христа, ну, во-первых, ты не можешь быть телом Христа, оторванным от Него. Ты рука не может быть оторвана и говорить, что она тело. Но знаете, мне интересно, сейчас пошла такая новая мода, потому что прогрессирует технология, и сейчас многие люди, которые не находятся внутри тела, как бы, зачем нам все учения, зачем нам это все, мы сами тело, помазание нас учит. У этих людей у всех айфоны, камеры, и они включают свои камеры и учат. И сейчас столько учений, ты только включаешь какую-нибудь, знаете, там, Facebook включишь, и одни учителя с микрофонами у камер. И все учат о том, что не надо находиться в здании, нам не нужны учителя, нам не нужны апостолы, нам никто не нужен, мы сами по себе. То есть здесь получается, знаете, какая-то противоположная вещь. Поэтому мы должны понимать, что мы, Бог сотворил, Бог создал церковь, поставил ее на основании апостолов и пророков, и мы как тело можем развиваться и служить друг другу. Знаете, апостольское пятигранное служение, вообще, я скажу, очень долгие годы, оно перестало существовать как пятигранное служение. Оно в большинстве своем существует сейчас как двухгранное служение. То есть, в основном, что мы видим в церкви? Мы видим пастырей и учителей, да? Это лицо церкви. Но вы знаете, что если мы видим в церкви только учителей и пастырей, церковь, она становится, как вам сказать, если можно так выразиться, не полностью развитой, недоразвитой. А церковь не имеет полноты, благодати Бога на себе, когда развиты только два дара. И очень многие годы это отвергалось, потому что по разным причинам, некоторые из них я сегодня, может быть, назову. Одна из причин, кто-то не верит в пророчество, кто-то не верит еще в какие-то вещи, кто-то, как я уже говорила, из-за контроля пренебрегает этими вещами. Но на самом деле, я хочу, чтобы мы сейчас прочитали это место, мы прочитаем, для чего Богом было это дано и что это вообще такое. Это Ефесянам будет 4 глава с 11 стиха. Даже я, наверное, прочитаю, наверное, немножко раньше, с 7 стиха. Сейчас, одну секунду. Итак, Ефесянам. Это очень важные для тела Христа вещи. Знаете, если мы не будем в этом развиваться и не будем понимать, что вообще это такое, мы просто будем сектой. Потому что это то, вообще в своем большинстве, как сейчас церковь выглядит. И да, мы поклонники, как сегодня пастор говорил, как мне понравилось, знаете, когда Рик Пина здесь был, он тоже самые вещи говорил. Сначала мы поклонники. Мы поклонники, аминь. Но, знаете, многие люди, не понимая вообще сущности того, даже что есть поклонники, оно отвергает пятигранное служение, потому что мы приходим в церковь, а многие приходят просто напитаться, да, и говорят, ну, меня там в церкви больше не кормят. То есть, подождите, для чего вообще пятигранное служение? Неужели Бог дал его для того, чтобы мы приходили в церковь только покушать? Бог дал это не для того, чтобы церковь только росла, то есть питаясь, знаете, рост вверх, то есть для того, чтобы церковь взрослела. Понимаете разницу? То есть это очень важно, поэтому я просто верю, что Бог будет учить нас и вести нас в понимание, что это вообще такое. Чтобы мы перестали быть сектой, чтобы мы возрастали, чтобы мы могли прийти в полный возраст Христа. Итак, 7 стиха. Каждому из нас дана благодать по мере Христова дара. Опять же, давайте немножко вернемся к благодати. Сегодня не будет у нас проповеди, я не буду евангелизировать сегодня никого. Сегодня будет немножечко больше как учение, поэтому наберитесь терпения, но это интересные вещи. Окей, итак, каждому из нас была дана благодать по мере Христова дара. Что такое благодать? Для многих людей благодать это просто как дар того, например, что я не заслуживаю, и Бог дал мне это даром. Это да, но это одна только часть. Благодать, как мы уже с вами много говорили, это также действующая сила. Например, сила выйти из рабства греха, сила подняться, сила встать, сила двигаться. Поэтому написано, каждому человеку была дана благодать по мере дара Христа. Следующие три стишка я прочитаю, они немножко, особенно в русском переводе, не make sense особо, но я попробую их объяснить. Окей, восьмой стих. Поэтому написано, он поднялся на высоту, пленил пленных и дал дары людям. Поднялся означает не что иное, как то, что он прежде спускался вниз, на землю. Этот спустившийся и есть тот самый, кто поднялся выше небес, чтобы наполнить собою всю вселенную. Переведя на русский язык, здесь говорится о Иисусе, который, завершив свою работу на кресте, спустился в преисподние места, где люди находились до пришествия Его, которые не могли быть еще в раю. То есть Он спустился туда, взял этих пленных с собой, поднялся на высоту небес к Своему Отцу. И после этого, написано в одном из переводов, написано, что он начал процесс восстановления всего, и он также дал дары людям. Или в оригинале написано, он дал не дары людям, а он дал людей как дары. Окей? Теперь я объясню, что это такое. Какие дары он дал? Прочитаем дальше. Это 11 стих будет дальше. 11 стих. И он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьих проповедниками или евангелистами, четвертым дал быть пастырями и пятым учителями. Смотрите, это пять даров, которые Бог дал для церкви. Я сейчас немножко дальше объясню, что это такое. Давайте прочитаем до конца. 12 стих. Смотрите, функция пятигранного служения. Чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа. Или в английском написано to equip. Чтобы снарядить святых, не просто приготовить, а снарядить их, дать им все снаряжение, чтобы они могли начинать служение. Окей? Дальше. Чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа. 13 стих. Теперь, до тех пор, пока мы все, и вот здесь функция, смотрите, для чего было дано пятигранное служение. До тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего. Я на этом остановлюсь. Здесь не написано до тех пор, пока церковь не придет в единое понимание слова, доктрин, теологии. Нет. В единое понимание чего? В единство веры, в познание Сына Божьего. Я верю, что церковь придет к единству познания Сына Божьего, когда глаза всех будут устремлены на Иисуса, когда откровение Иисуса станет настолько сильным, настолько глубоким, где все, как одно тело, устремлены будут в один источник, в одно направление Иисус. Где сердца всех будут биться в унисон, ожидая одного единственного царя, поклоняясь одному царю. Мы перестанем биться о своей теологии, о понимании слова, как написано, как надо делать то, как надо делать это. Это будет понимание откровения Сына. Хорошо, дальше. Так, немножечко тут потерялась, но продолжу. Откровение Сына Божьего, духовной зрелости, и пока мы не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами, носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманов, вводящих людей в заблуждение. Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, который является главой всего, и благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями, и все части его выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви. Аминь. Окей, немножко тяжело я прочитала, но я думаю, вы все понимаете концепт того, что я прочитала. То есть пятигранное служение. Здесь я прочитала функцию и плоды того, что оно делает. То есть Бог дал эти дары телу для того, чтобы мы все выросли, чтобы мы перестали быть младенцами, чтобы мы пришли в единство веры, в познание Сына, чтобы мы перестали увлекаться всякими ложными учениями, чтобы тело Христа, оно созидалось как одно целое, чтобы мы находились постоянно друг с другом в контакте, написано, да, скрепляемыми как бы связями, да, это функция и предназначение пятигранного служения. Теперь интересно то, что давайте посмотрим, что такое Бог дал человеку или дал церкви дары. Когда Иисус ушел к Отцу, Он сейчас сидит одесную Отца, но Он находится сейчас в своем теле. То есть все эти пять даров – это составные части самого Христа. Бог не просто дал человеку дары. То есть мы знаем о дарах Святого Духа. Я сейчас тоже их прочитаю, хотя немножко мне тяжело читать, поэтому я думаю, вы все знаете, это 1 Коринфянам, 12 глава, по-моему, с 8 стиха, и ниже чуть 28 стих, там написано, какие дары Святого Духа Бог дал. Это и говорение на языках, и пророчество, и все вот эти дары Святого Духа. То есть мы должны понимать, что есть различия между дарами, которые Христос дал для тела, это апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя, и разница между тем, что такое дары Святого Духа. О дарах Святого Духа написано, что мы должны ревновать о них, да? То есть, когда люди говорят, ну, я не знаю, если я хочу пророчествовать, я не знаю, если я хочу там исцелять, я не знаю, если я хочу в дарах там чудодейственных действовать, я не знаю, ли это для меня, но здесь у тебя нет выбора, написано, ревнуйте, желайте их, хотите их. Но когда речь идет о дарах Христа, понимаете, есть дары Святого Духа, есть дары самого Христа. Здесь ты не выбираешь. Здесь ты не можешь о них ревновать и просто захотеть быть апостолом, или захотеть быть пророком, или евангелистом, или учителем, или пастором. Ты не можешь. Это, знаете, мы должны понимать разницу между дарованиями и между тем, между даром Христа, который дается как calling, как призвание. То есть человек уже рождается с этим предназначением. Дарования Духа Святого даны каждому верующему, каждому христианину. Мы все можем пророчествовать, мы все можем ходить в чудесах, в знамениях, мы все можем изгонять бесов, все можем говорить на языках. Это то, чего мы должны ревновать и ходить в этом. Но дары Христа – это абсолютно другая вещь. Они даны людям особо. Это то, кто, с кем сам является Христос. Вы понимаете разницу? Все пять даров – это составная часть самой сущности Христа. То есть, другими словами, сам Христос дал самого себя для церкви. Для того, чтобы церковь созидалась, служила друг другу, возрастала в полноту, чтобы тело пришло в соразмерность голове. Понимаете, да? Это очень важно понимать, потому что когда мы смешиваем дары, и даже если взять, например, пророк и пророчествующий, мы должны понимать, что это две абсолютно разные вещи. Пророчествуют все, пророков мало, их должно быть много, но я имею в виду пророки не все. Бог поставил специфически эти дары. Смотрите, если разобрать по частям, что это такое, это составные части Христа. Потому что апостол, Иисус – это первый апостол. Это, если я не ошибаюсь, Евреям 3 глава с 1 стиха, там написано «примите посланника», или в английской Библии написано «апостола и первосвященника нашего спасения». То есть Иисус – это первый апостол. Давайте посмотрим, кто такой апостол. Апостол – это человек, которому дано, и мы читали в 7 стихе прежде, что каждому дана благодать по дару Христа, да? Каждому дана благодать. Каждой части пятигранного служения дана особая часть благодати, которая работает специфически для этого дара. То есть апостолы – это люди, которому дана особая благодать, чтобы насаждать церкви. Это человек, который переносит сверхъестественные вещи, движется в дарах, в чудесах, в знамениях. Этому человеку дана сверхъестественная благодать видеть глобально, не только локально, но глобально видеть то, что Бог сейчас делает по всему лицу земли. Этому человеку дано право и благодать устанавливать платформу, насаждать церкви, открывать, начинать строить здания. Это человек, который имеет право и благодать от Бога корректировать, изменять какие-то вещи. То есть он не смотрит так, как смотрят многие из нас. Знаете, мы смотрим локально, мы смотрим мелко. Вот здесь по мере благодати, которая дана нам. Но апостол – это человек, который видит глобально. Знаете, интересно, вас наблюдая даже за тем, что у нас происходит в церкви, я не буду называть имена там других людей, апостолов, но если взять, например, даже нашего пастора, как пример, да? А мы знаем, что он пастор нашей церкви, мы знаем, что он двигается в даре учителя, но мы должны понимать, что он также апостол. Кто понимает, что пастор является апостолом, да? Смотрите, это не особая лычка, это не просто титул, которому пастор Андрей апостол. Знаете, как есть люди, и сразу поцеловать ручку, поклониться. Я не об этом сейчас говорю. Но мы должны понимать, что на этом человеке находится, я просто привожу его в пример, потому что я его лично знаю, и мы его все лично знаем. На этом человеке находится благодать апостола, специально данная ему Богом. Часть самого Христа, которая была вложена в него. И он родился уже как апостол с этой благодатью. Это не то, во что он вырос. Это не тот дар, который был дан ему со временем, не то, о чем он ревновал и просил. Это то, что дано было человеку еще прежде его рождения. Он был дан для церкви, для тела, как дар Христа. Вы понимаете? Поэтому, когда очень часто в церкви, я сегодня говорю и к локальной церкви, и также глобальной, но когда люди начинают задаваться вопросами и недовольство, а почему наш пастор постоянно ездит на какие-то конференции? Сколько он будет уезжать? Почему его никогда так мало он бывает в церкви? Дорогие, этот человек не просто пастор, он не просто учитель, он апостол, который смотрит не только локально. Да, он пастор, да, он заботится об этой церкви локальной, но также это человек, который не может просто сидеть на месте. У него внутри глобальный план Бога. Он видит другие церкви, он ему дана эта благодать открывать, поднимать. Смотрите свидетельства, которые мы получаем очень часто от людей, которые пишут нам. После конференции моя жизнь радикально изменилась. После конференции мы вышли из-под контроля какой-то церкви, мы открыли свое домашнее служение, и у нас начинают подниматься и расти люди. Понимаете, что делает этот человек? Он не просто ездит на конференции евангелизировать, приводить к покаянию. Этот человек едет, он устанавливает атмосферу, разбивает вещи, строит платформу. Это тот, кто есть апостол. И апостол также, он был поставлен Богом не только быть апостолом, вокруг которого все собираются, и у него лычка апостола. Вот апостол на всю страну. Но функция апостола – это поднимать таких же апостолов. То есть, когда Бог дал эти дары для тела, каждый из этих даров должен воспроизвести еще таких же людей, поднять их после себя. То есть Иисус, как первый апостол, он поднял 12 апостолов. После этого те апостолы подняли дальше апостолов. И апостольство, оно не заканчивается. Мы должны понимать эти вещи. Каждая церковь должна, не каждая церковь имеет апостолов, но каждая церковь должна быть присоединена к апостолу. который видит неполадки, который видит неправильные вещи. Не потому, что он самый умный и крутой, или у него огромная власть, но потому, что ему дана благодать Бога. Когда апостол приезжает в церковь, он видит неправильное направление, он может исправить вещи, он может поставить на место. Это благодать, которая дана ему Богом для тела. Понимаем эти вещи, да? Смотрите, также, для чего дана эта благодать? Чтобы этот человек, который двигается в определенном даре, он мог передавать эту благодать дальше. То есть, например, как пастор Андрей, да? Он как апостол, когда я, например, как учитель питаюсь от него, от его дара, то есть принимаю эту благодать от него, я также могу начинать двигаться в апостольских вещах. То есть я, например, не апостол, никогда не была им и не буду, это не мое призвание, но, знаете, стоя вот здесь, за этой кафедрой, принимая от него благодать, я могу высвобождать апостольские вещи. И это очень интересно, очень часто даже как принимая от него благодать как учителя, выходя вот сюда за кафедру, здесь где открытый портал, ты начинаешь двигаться в этих вещах. Интересно, что многие люди, и это история даже нашей церкви, которые были здесь, попадая, питаясь от благодати апостола, питаясь от благодати учителя и пастыря, а многие люди почему-то решили, что это их дар, и они теперь могут свободно в этом двигаться. Но это нормально, когда ты двигаешься, находясь, в контакте, да, в связи, например, с этим человеком. Но когда такие люди из-за каких-то определенных своих вещей уходят, отрываются от тела, и они думают, что они сейчас будут двигаться, например, в даре апостола, или пастыря, или учителя, например, или евангелиста, мы видим печальную картину. Скажите не так. Был воздушный шарик, красиво летал высоко в небе, но оторвавшись от тела, он больше не может ходить в этом даре. Потому что отношения разорваны, и это не твое. Вы понимаете, да? То есть человеку, Богом дан человеку, это определенная благодать, в которой человек может ходить. И только находясь в этом relationship, в этом контакте, в этом соединении, мы можем двигаться в этих вещах. Но будучи оторванными, это уже, мы видим печальную картину. Поэтому смотрите, теперь дальше. Взять, например, следующее у нас что идет? Пророки. Пророки. Пророкам дана определенная благодать от Бога. И очень часто, конечно, у них дана Богом определенная линза, через которую они видят вещи. И пророкам нужны, например, апостолы или даже учителя и зачастую пастыря, которые будут поправлять их даже, которые будут немножечко показывать им. Например, как апостолы могут показать пророку более глубокую картину того, что он видит, чтобы применить этот дар. Но, смотрите, я хочу показать вам разницу между тем, что такое иметь дарование и что такое быть даром. То есть, например, как пророк. Пророк, будучи даром самого Христа, потому что мы знаем, что Христос – это был самый величайший пророк. Аминь. Потому что написано, что раньше Бог говорил своему народу через пророков в те времена, но в нынешнее время пришел Иисус, и Бог проговорил к нам через Иисуса. То есть Иисус, Он есть самый главный пророк, самый великий пророк, если можно так сказать. И эту часть себя, как дар, Он дал для созидания тела церкви. Дар пророка. То есть функция пророка, вы знаете, в нашем понимании, если пророк, это значит, помните, приезжали братья одарованные. Я сейчас не об этом говорю. Пророк – это не тот, к которому ты приходишь с нуждой, чтобы он тебе пророчествовал. Пророк – это тот, который предсказывает будущее, предсказывает определенные вещи. Пророк – это тот, который видит, который двигается в сверхъестественных вещах, я имею в виду в духовной атмосфере. Это иногда смешно, но видно пророков издалека, это пророки, у которых, знаете, на каждом шагу у него порталы. Все, что он не видит, у него он везде видит числа, номера, он просыпается сразу на часы, он знает, какое сейчас время, какой сезон, куда Бог сейчас двигает, что сейчас происходит, какой цвет, что обозначает, что какое имеет значение. Это пророки, это люди, поставленные Богом. Но они не были поставлены Богом только пророчествовать. Это люди, которым дана особая благодать видеть других пророков и воспроизводить их. Вы понимаете разницу? То есть пророки – это не те, которые просто пророчествуют. Пророки – это те, которым дана благодать поднимать для тела эквип, то есть снабжать других пророков. Потому что пророки – это очень важная часть тела Христа. И я скажу, что не в каждой церкви есть пророки. К нам часто приезжают пророки, и это нормально, если нет пророка, пригласить себе пророка, который, может быть, задаст эту атмосферу, чтобы церковь начала развиваться в духовной сфере. Окей? Поэтому мы должны понимать предназначение пророка, что пророк, он не просто двигается в даре, но он является даром. Как апостол является даром для тела Христа, точно так же и пророк. Евангелисты, та же самая вещь. Знаете, часто люди говорят, видишь людей, которые им не сидится на месте. Им постоянно надо ехать кого-то евангелизировать. Там пастыря, они устраивают церковь, новое здание покупают, стульчики новые приобретают, чтобы было уютненько все. Но евангелисты такие, зачем тратить деньги? Надо евангелизировать, мир погибает. Голодные в Африке умирают. Сколько вокруг горя, мы должны ехать евангелизировать, спасать. Это в тебе говорит дар евангелиста. Ты евангелист. Это не значит, что сейчас будем закрывать все церкви. Пастор остается пастырем, но ты евангелист. В тебе говорит дар евангелиста. Но, смотрите, здесь должна быть такая взаимосвязь, где сам евангелист по себе не может быть, потому что мы видели уже эти картины, а часто, когда евангелисты всех проевангелизировали, но забыли о том, что после этого остаются люди, над которыми должен быть пастырь, который после евангелизации будет опекать их, который будет как пастырь заботиться о них, собирать их в одно целое. Понимаете? Поэтому здесь евангелист, он зависит от пастыря, он зависит от апостола, который может научить его и показать ему. То есть каждый дар, он действует, но они все должны быть соединены и скреплены друг с другом. Мы зависим друг от друга. Следующее – это пастыря. Пастыря – это люди, которые заботятся о сердцах людей. И это, как я говорю, это в основном сейчас главная функция во всех церквях – это пастыря. Это люди, которые постоянно спрашивают, как у тебя дела, как твоя семья, никто не болеет, да я за тебя всю жизнь молюсь там. Это люди, которые собирают домашние группы. Это люди, которые устрояют семейную атмосферу в церкви. Это пастыря заботятся, но им также нужны апостолы, которые, например, покажут им, что церковь должна не просто закрыться как секточка, и тут всем выдавать молочко, там, кому мяско, кому дайпер поменять, кому заклеить там, рану какую-то. Им нужны апостолы, которые покажут им, что люди в церкви, они должны адвенс, они должны как бы возрастать, они должны прогрессировать. Вот. Так же самое и учителя. Это люди, которые... через которых Бог приносит здравое учение в церковь. Но очень часто эти люди, находясь в своем даре, вы знаете, без, например, помощи и влияния остальных даров, пророка, ну, всех этих, которых я перечислила, даров, да, они могут настолько зациклиться на слове, вы знаете, это люди, которые, я как бы сама являюсь одним из учителей, и я знаю, что такое, когда ты все время учишь. Ты учишь, когда ты спишь. Ты учишь, когда ты кушаешь. Ты учишь постоянно. Ты встречаешься с людьми, иногда надо кого-то послушать, но из тебя вылазит, ты хочешь научить. Это говорит тебе дар. Вот. Но часто эти люди, знаете, они зацикливаются на учении или на слове, которое постоянно надо читать. Слово, 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 слово. Эти люди очень часто становятся очень легалистами. Здесь нужно вмешательство пророка, который так же само принесет, добавит в эту сферу какие-то духовные вещи. Понимаете, да? То есть мы все настолько зависим друг от друга, настолько... И когда мы говорим, что мы служим друг другу, служить, это как бы в нашем понимании служить, то есть, как я уже говорила, пророк, он служит, то есть он пророчествует нам. Нет. Пророк, когда служит, он поднимает других пророков. Апостол поднимает других апостолов, делает все эти вещи. Так же самое и учителя. Они, служа, они передают этот дар благодати, который на них, другим людям, чтобы поднимались такие же учителя для созидания тела. Когда все это работает как взаимосвязь, тогда тело Христа поднимается как одно целое тело, которое способно вырасти в полный возраст Христа. И тогда Бог может доверить церкви управление этим миром. Только тогда, пока церковь порознь, пока в церквях только учителя и пастыря, где нету апостолов, где нету евангелистов, где нету пророков, пока церковь двигается таким образом, тело не сможет вырасти в полноту Христа. Как бы мы ни старались, что бы мы ни говорили, какие бы служения у нас ни были, не может. Не может. Поэтому я верю, что Бог сейчас поднимает здравое учение, Бог поднимает сейчас апостолов, и мы не должны смотреть только локально, зациклившись на своей церквушечке. Вот здесь, чтобы у нас было классное прославленечко, мы здесь от себя помолились, пришли, собрались. Но мы должны понимать, что мы зависим от апостолов, которые, я не скажу, что они управляют, но они координируют. Они, им дана благодать видеть эти вещи. Это пророки, которые развивают духовную сферу и поднимают пророков. Это евангелисты, которые спасают, без которых церковь не может также прогрессировать. Если мы будем только здесь ради себя собираться, не будем спасать людей, не будем выходить на улицы, не будем видеть нужды, церковь остается неразвитой. Без учителей церковь тоже ее занесет в непонятно какие дебри. Учение. Мы будем слушать все, что говорят вокруг нас, и верить во все. Но Бог поставил учителей, Бог поставил пастырей, которые заботятся о теле. Понятно, да? Это дары самого Христа, это то, кем является Христос. Потому что Христос, Он есть пастырь. Написано, я пастырь. Он положил свою душу за овец. То есть это дар, это часть самого Христа. Также учитель, также Иисус, как учитель, Он был написан, Он был самый большой учитель, потому что вокруг за ним ходили толпы народа. Почему? Потому что он учил и говорил, как власть имеющий. То есть все эти части, они исходят из самого Христа. И эти дары, как самого себя, Бог дал для церкви. Понимаем, да? Смотрите, без этого церковь не может прогрессировать и двигаться дальше. Давайте мы сейчас немножечко перейдем от этого к следующей фазе. Это я хочу сейчас поговорить, может быть, о не всегда приятных вещах. Это такие вещи, как я хочу вообще поговорить, как тема моя называется, о сердце апостольского служения, об управлении, о контроле, о подчинении. Знаете, когда говоришь эти вещи, то, я думаю, у многих внутри такой холодочек сразу, неприятненький. Потому что мы все в церкви, я думаю, что большинство из нас столкнулись с системой, с контролем, с управлением. Я благодарю Бога за его Дух Святой, который исправляет нас и направляет нас в правильное русло. Потому что, я не говорю только за эту церковь, потому что многие церкви, они ведомы контролем. И понимание управления или лидерства, вы знаете, оно было взято из мирского понимания. То есть понимание лидерства в мире было перенесено в церковь. И когда мы говорим о лидерстве, то сразу у нас у всех настораживаются уши. У некоторых встают волосы дыбом на спине, когда мы говорим о лидерстве. Потому что лидерство принесло очень много боли, лидерство принесло очень много раздоров. Лидерство очень много изуродовало мышление людей и понимание, отвернуло людей от церкви и зачастую даже от самого Бога. Почему? Потому что это не есть лидерство, новозаветнее лидерство. Это лидерство, которое было взято из мира. И по какой-то причине церковь позаимствовала это лидерство и его принципы у мира. Я не понимаю, почему, когда Христос пришел и показал нам истинное лидерство, того, кто Он есть, Его сущности, и проявил это лидерство, мы сейчас об этом поговорим. Когда мы говорим о лидерстве, у нас сразу какая картина в разуме? Лидерство – это для нас больше всего, вы знаете, какая-то яркая звезда, чем образ слуги. Это звезда, которую все знают. Это не обязательно один человек. Это лидера, которых все знают, которые на виду, которые красивые, выступают, на них все смотрят, они известные. Это люди, которые, у которых есть под ними люди, которые прислуживают им, которые слушаются их. Знаете, что это абсолютно не является лидерством новозаветной церкви. Абсолютно. И церковь должна выйти против всякого контроля, против всякого насилия в церкви. Абсолютно. Должна встать против этого. Потому что единственный истинный лидер, которому мы поклоняемся, сегодня мы пели, «Твоя чистота, Твоя святость», да, она захватывает нас. «Так как Ты, Иисус, сияешь, не сияет никто». Так как сияет твое лидерство, не сияет никто. По какой-то причине мы любим говорить о слугах, о служении в церкви, но на самом деле, когда мы говорим о лидерстве, лидерство у нас в нашем образе встают другие, в нашем разуме встают абсолютно другие образы. Лидерство – это всегда напыщенные, это всегда люди, которых мы зачастую боимся. Окей? Это лидерство, которое пришло к нам из мира. Я скажу две, наверное, такие... два таких главных момента, что несет в себе истинное лидерство. Истинное лидерство в церкви. Смотрите, если ты действительно, если это лидерство действительно истинное, если это лидерство новозаветнее, что оно будет создавать в церкви? Лидеры, они показывают свою власть через сердце слуги и смирение. Аминь. Я знаю, об этом много говорится, об этом во всех проповедях. Я наименьший слуга в доме Господнем. И потом этот наименьший слуга так контролирует всеми, такие задает стандарты. Знаете, это должно в церкви прекратиться. Потому что действительный лидер – это сердце слуги, это человек, который понимает на себе, несет на себе привилегию служить другим людям. Другая такая вещь – эти люди, лидера, они должны создавать атмосферу в церкви непринужденности, атмосферу прозрачности, доверия. Смотрите, есть очень много примеров. Если мы, если ты, если я – в присутствии лидеров, если вы не чувствуете себя свободно, если ты должен каждый раз одевать маску, когда ты подходишь к лидеру, если когда лидер смеется, ты должен тоже там подхихикнуть чуть-чуть, если там лидер не улыбается, ты должен быть серьезным, если ты не можешь быть самим собой, в присутствии лидера это не лидерство Иисуса. Потому что Иисус нес всегда прозрачность, Он нес свободу, это Его характер. Посмотрите на учеников, которые находились при лидере Иисусе. Какое было его лидерство? Это люди, которые могли прямо в открытую говорить, что они думают. Помните, когда Петр, он начал говорить Иисусу, упрекать его и говорить, что ты не можешь умереть. Ты не можешь пойти на крест. Человек со свободным мнением, Иисус ему объяснил, что это такое, но там не было никакого страха. Когда в присутствии лидера мы не можем быть самими собой, мы скрываем свои грехи, мы пытаемся выглядеть как-то правильно, красиво. Вы знаете, это ненормальное, неправильное понимание лидерства, где ты не можешь рассказать о своей боли, о своих проблемах. Если, например, человек находится в каком-то служении, и он понимает, что у него проблема, и он не может поделиться это со своим лидером, это неправильное лидерство. Вы знаете, пример такой даже с моей личной жизни часто бывало, когда на пределе чего-то, и ты звонишь пастору или пастырям, и ты говоришь, сдаюсь, я дальше не иду. И вместо этого тебе пастор не просто говорит, да ничего, пройдешь там, или тебя как-то, знаете, что-то поправить тебя. Вместо этого он начинает говорить свою идентификацию, он начинает говорить тебе о твоем призвании, о твоем даре, кто ты есть в Боге. Это истинное лидерство, которое, смотря на твою проблему, может быть, на твои ошибки, на твою немощь, оно способно поднять тебя на уровень Христа, способное поднять в тебе то, кем ты действительно есть, то, кем ты являешься. Это истинное лидерство. Вы знаете, проходя по всем этим пунктам, я сверяла нашу церковь, я сверяла наших лидеров, наших пастырей, и очень много я находила вещей, которые не соответствуют, но также я благодарю Бога за вещи сильные. Когда же этот пример, когда тебя поднимают, тебя взращивают, а тебя не просто, знаете, как овцу, которую там скупали, постригли, накормили. Тебя поднимают, в тебе видят свое предназначение и говорят, кто ты. Это очень сильно. Такие вещи, как, например, знаете, даже как бы очень много, проводя времени со Светланой, спрашивая, советуюсь с ней, иногда, знаете, видишь человека, о котором ты, например, заботишься, и ты видишь, что у него проблема какая-то, и я такая, знаете, у меня сразу свои идеи, свое мнение, надо человеку сказать, я такая сама по себе человек прямолинейный, я люблю говорить в глаза, прямо, конкретно, четко, и у меня сразу куча идей, и я, Света, надо сказать, надо поставить на место, надо то. И Света такая, на мой взгляд, очень часто такая пассивная, я думаю, ну что она так не реагирует? Пора уже принимать меры. И она так спокойненько говорит, оставь человека, Бог с ним работает. Бог тоже, Дух Святой говорит этому человеку, он объясняет ему вещи, все нормально, оставь до времени, придет время, надо будет поговорим. Я смотрю, проходит время, и действительно Бог, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть в лидерстве не должно быть никакого контроля, никакого напряга, никакого, мы не должны толкать друг друга на какие-то вещи. Потому что, смотрите, Бог установил 4 вида власти вообще. Это Божий порядок. Власти, это власти, если так сказать, гражданские власти, да, то есть мы все ходим в суд, управление дорожным движением, ну, все вот эти вещи, гражданские власть, для, я сейчас не говорю о политике, для гражданского управления людьми. Есть власть, которая дана Богом, как власть для церкви. Церковь имеет определенную власть. Это, то есть, церкви были поставлены, опять же, как мы говорили, пастыря, служителя, написано, что старейшины есть. Это власть в церкви. Власть также есть в семье, где дети подчиняются родителям своим, слушаются их. И также есть власть, как индивидуального человека. И каждая из этих властей имеет свои границы. И каждая из этих властей должна уважать другую власть и не переступать через эти границы. То есть государство или гражданская власть, она не может указывать церкви, что ей делать. Она переступает границу, установленную Богом. Помните, когда ученики, они там проповедовали, и их поймали, посадили в тюрьму, они сказали, разве мы не сказали вам не проповедовать больше? То есть это время, когда власть гражданская переступила границу церкви и начала контролировать их. Точно так же церковь, она не может переступать порог власти гражданской. То есть мы не можем, знаете, когда в нашем понимании, что церковь будет управлять господствовать над землей, почему-то у нас такое видение, что вот мы будем заходить в правительство, и мы будем им диктовать, как делать вещи какие-то. Я помню, в самом начале церкви, когда мы только так начали из религии вылазить, знаете, появилось какое-то мнение о себе вообще, что мы личности. Не буду называть имена, была такая женщина, которая говорила, да мы будем ногой открывать двери правительства. Кто здесь первопроходцы, то знает, о ком я говорю. Знаете, были все эти вещи, но это не есть стандарт Бога. Церковь не может переступать границу власти гражданской. Точно так же церковь не может переступать границы власти семьи. Вы понимаете, да? Когда в церкви находится контроль, и твой пастор или лидер контролирует и говорит тебе, что тебе делать в твоей семье, это неправильное лидерство. Пастырь, учитель, эти люди, или пророк, там, кто бы ни был, они могут посоветовать. Они могут научить, они могут подсказать, они могут тебе дать идею какую-то, но выбор всегда за тобой. Знаете, часто тоже бывало, когда в моей семье какие-то вещи происходили, и бывало иногда, там, разговариваешь с пастором, позвонишь ему, и там, говоришь какие-то вещи, и он тебе говорит, сделай, ну, как бы советует, было бы хорошо вот это или вот это, я вижу эту ситуацию. И мы зачастую привыкаем, знаете, мы даже ждем иногда ответа от пастора, чтобы за тебя что-то решили. Потому что мы боимся брать на себя ответственность за наше решение, что мы сделаем. Но, знаете, я вам скажу вам честно, ни разу, ни Светлана, ни Андрей, они никогда мне не сказали, что мне надо делать в моей семье или в какой-либо ситуации. Это никогда не был приказ, это никогда не был контроль. Да, они покажут тебе твою ситуацию, они покажут, где ты не прав, может, посоветуют какие-то вещи, но всегда выбор остается за тобой. Это правильное лидерство. Лидерство, которое не переступает через контроль, не переступает границу семьи. Семья решает сама, что ей делать. Точно так же семья не может указывать и переступать границу церкви, и контролировать, и говорить в церкви, что должно происходить. И точно так же человек, как индивидуальная личность. Если в твоей семье находится какой-либо контроль, то есть один член семьи или другой контролирует тобою и говорит тебе вещи, которые противятся, которым ты противишься, которым ты не можешь покориться просто этому, это ненормальное лидерство. У тебя есть, как у индивидуальности, выбор. У тебя есть право на свободу. Это то, как Иисус показал настоящее лидерство. Он никогда не контролировал, он никогда не указывал никому, что делать, никогда. Хотя за ним ходило столько людей, это был самый великий лидер. Но я нигде не видела, чтобы Иисус указывал кому-то, что делать. Нигде. Он всегда давал человеку свободный выбор. Аминь. Поэтому мы должны понимать эти вещи и не переступать через них. Теперь смотрите, я хочу сказать также, что когда написано, что в церкви написано «подчиняйтесь вашим там, как там написано, наставникам, да, или пастырям, потому что они пекутся о вас», то есть здесь мы должны подчиняться, не просто подчиняться как рабы или как слуги, мы должны уважать их, мы должны с честью обращаться к ним. Потому что когда мы почитаем кого-то, мы создаем атмосферу, из которой мы можем питаться. Там, где нету почитания, там не создается эта атмосфера, и мы не можем расти из этого. Окей? Это очень важно понимать. Теперь смотрите, стандарт, который Иисус принес для пятигранного служения, для лидерства. Я немножко отошла от этой темы, но я сейчас вернусь туда. Помните, правильный стандарт лидерства в церкви, который был принесен из мира, и тот, который является истинным, новозаветним. То есть в мире стандарт лидерства это что? Если я выше, я управляю, я контролирую, я говорю, что делать. Низшие служат мне. Вы знаете, что эти вещи, насколько я знаю, изучая историю, в 70-х годах было такое движение, которое называлось по-английски «shepherds». По-русски как бы пастухи, движение пастухов. То есть оно основывалось на том, когда бралось со Старого Завета, брались вещи, образы служения, где ученики прислуживали учителям, и очень сильно поднялся этот уровень, этот стандарт, и он очень сильно был в харизматическую церковь, очень позаимствован в харизматической церкви. И из этого пошел контроль, из этого пришло понимание, что есть учителя, ученики, которые прислуживают учителям. Знаете, интересно, что смотря на служение Иисуса, эти образы вообще не встают. Их абсолютно нету в служении Иисуса. Поэтому если мы являемся учителями, как бы я имею в виду, человек, который учит другого, или ты лидер, и как мы говорим, под тобой кто-то стоит, типа... Дорогие, тогда если ты выше, ты должен опуститься на уровень раба и послужить. Если ты считаешь себя выше, то знай, если ты хочешь быть выше, тебе придется опуститься на уровень слуги и послужить тебе. Не к тебе подходит здороваться, ты идешь здороваешься. Это самая маленькая вещь. Смотрите, такой очень сильный пример в Библии, когда это Матфея, по-моему, 25 глава, если я не ошибаюсь, там написано, как мать сыновей Завидеевых, она привела своих двоих сыновей к Иисусу и говорит: «Иисус, ну может как-то, ну так, ну по блату, по дружбе, может посадишь одного там, а с одной стороны, одного с другой». Потому что у учеников, у них уже пришло понимание, что Иисус кто-то очень великий. Это лидер, который будет управлять всей землей. И у них сразу понимание мирское. Если Иисус большой лидер, и я нахожусь в его команде, значит, я тоже буду где-то высоко. И они начали занимать себе позиции. Иисус сказал им очень такую важную вещь. Я бы очень хотела вам ее прочитать, но, наверное, не прочитаю. Поэтому я вам дам домашнее задание. Хорошо? Это 20, по памяти, это 25 глава, по-моему, с 21 стиха Матфея. Если я не ошибаюсь. Да. И Иисус им сказал такую вещь. Он говорит, смотрите, он не упрекнул учеников за то, что они хотели быть великими, занимать какие-то позиции. Абсолютно, это нормально. Мы должны возрастать как личности. Быть слугой, это не значит, ты размазня, какая-то половая тряпка, по которой тебе все ходят. Но наша личность в Боге, мы знаем, кто мы есть. Но он просто переадресовал, он как бы дал... Он перенаправил направление, что такое есть лидер и кто такие слуги. И он говорит, я своими словами скажу, он говорит, что в этом мире, кто хочет быть самым великим, да, то есть он занимает эту позицию, но он говорит, в моем царстве абсолютно не так. Кто из вас хочет быть самым большим, вы должны стать самым слугой. То есть, как я уже сказала, если у нас есть понимание, что Бог... Например, как одному из даров в теле Христа, например, как апостолу, если у него есть понимание, что Бог доверил ему такую огромную благодать, он должен понимать, что ему придется стать самым низким рабом. Вы понимаете, о чем я говорю? Самым низким рабом. Когда Павел описывает свою жизнь, будучи одним из самых великих апостолов, хотя себя он называет самым меньшим, но мы много читаем о нем, когда он описывает свою жизнь, это и нищета, и побои, это, он говорит, у меня постоянное стечение народа, я постоянно учу, он постоянно разъезжал, путешествовал, его и побивали камнями, что только он не перетерпел. То есть, чем больше на тебе благодать, чем больше ты несешь на себе благодать великого служения, тем ты должен понимать, что твое место в Царстве Бога, то есть ты добровольно соглашаешься, что ты будешь самым низким рабом. На тебя будут и плевать, тебе будет и тяжело. То есть послужить это не обязательно. Вот я вышла сейчас тут с микрофоном, вам сказала тему. Вау, какой великий служитель послужила. Это когда ты отслужил, да, подготовил тему, отслужил, выключил микрофончик, поехал домой, сел на диванчик, налил себе чаек и расслабился. И тут тебе звоночек. Приедь, пожалуйста, прямо сейчас помолись за меня, у меня такая нужда. И ты такой, блин, так хотел отдохнуть. Понимаете? Но это мелкая часть служения, но это пример. То есть служение – это не твоя позиция, это не то, что ты делаешь на виду. Ты служишь людям, опускаешься на уровень слуги, на уровень раба. Это очень сильно Иисус показал, когда, помните, да, пример омовения, когда Он омывал ноги своим ученикам. Я знаю, до сих пор есть церкви, которые омывают ноги сейчас, абсолютно не понимая того, что сделал Иисус. Потому что очень легко помыть кому-то ноги, когда человек час назад принял шаур, и мы здесь всегда ходим обутые, у всех ноги чистые, нормально. Но когда Иисус сделал омовение, нарисуйте себе такую картину. Почему омывали ноги? Ну, вы знаете это все, но я просто вам сделаю такую графическую картину. Почему омывали ноги? Потому что люди ходили в открытых сандалиях, в теплом климате. Вы представьте себе, это песок, это часто там много животных ходило, например, такие, как эти верблюды. Представляете, ты идешь за ним, и он там делает все свои вещи, и люди ходили практически почти босиком. Да, все это прилипало к ногам. Когда они заходили в дом, там был самый низкий слуга, который был предназначен именно для того, чтобы омывать ноги. И когда Иисус омывал ноги, Он не сказал, что я сейчас вам послужу, потому что там... Знаете, на данный момент я, наверное, думаю, что если бы как бы сейчас Иисус послужил в нашей современной обстановке, Он бы, наверное, бы, не знаю, ну, взял все ключи и перепарковал машины. Вот это послужил бы Он сейчас. А люди продолжают омывать ноги, не понимая того, что сделал Иисус. Но Иисус говорит, я должен омыть тебе ноги. То есть Он говорит, если Он, понимаю, Он говорит, я знаю, откуда я пришел, то есть это Его идентификация. Он знает, кто Он. И куда я иду, То есть это его calling, это его призвание. Зная все это, написано, он снял себе верхнюю одежду, припоясался и омыл им ноги. То есть этим самым он сказал, зная все свое величие, то, кто я есть, что мне дал Отец, я прямо сейчас выбираю, и я этим самым демонстрирую лидерство и царство моего Бога на этой земле. Я преклоняюсь перед вами, и я омываю ваши грязные, липкие, с присохшим там непонятно чем к вашим ногам вещам, омываю сейчас ваши ноги. И ученики, не понимая лидерства, новозаветнее лидерство, они начали упрекать его, и Петр сказал, Иисус, да никогда, ты не омоешь мне ноги, почему? Потому что у него было другое понимание лидерства. Его лидерство состояло в том, что если ты такой великий, Иисус, ты учитель, то мы должны тебе ноги омыть, а не ты нам. И он сказал Иисусу, никогда не омоешь мне ноги. Но Иисус сказал, Петр, если ты сейчас не поймешь то, что я делаю, ты никогда не сможешь быть в моей команде. Ты никогда в будущем не сможешь стать огромным лидером, если ты не поймешь этот принцип того, что я сейчас делаю. Если ты самый великий лидер, ты должен стать самым низким слугой. Вы понимаете этот принцип? В церкви должны поменяться приоритеты служения. У нас почему-то всегда вот такая лестница. Начинаем с ашера и поднимаемся выше. И я не говорю, что это плохо, это нормально, это тоже мы учимся служить. Но если ты пастор, если ты лидер, если ты занимаешь какую-то особую позицию, если на тебе огромная благодать дара Христа, ты должен понимать, что ты должен опуститься на уровень слуги. Аминь. Благодать – это вообще это такая интересная вещь. Знаете, что мы должны... Я вернусь сейчас, наверное, буду заканчивать, но я хочу вернуться к тому, что я говорила в самом начале. Мы должны очень четко понимать эту меру благодати, которая находится на каждом из даров, которые даны были Богом для тигранного служения. Когда мы не воспринимаем, я сейчас говорила о лидерстве, где лидера должны стать слугами, но мы также должны, у нас должно быть уважение, почет и распознание того, кем являются эти люди, как дары в церкви. Если мы, например, признаем апостола как просто пастыря, этим самым мы не можем вытянуть с него благодать апостольства. Вы понимаете, о чем я говорю? Если мы не признаем, например, апостола как апостола, то он не может высвободить благодать, которая на нем в тело Христа и послужить телу этим. То есть, смотрите, написано, что кто примет пророка во имя пророка, тот получит награду пророка. Мы должны принимать каждый дар в теле Христа и видеть на них эту благодать. И таким образом, когда мы признаем, мы принимаем это в свою жизнь. И тогда тело Христа возрастает, и оно приходит в совершенный образ. Я сегодня доступно говорю? Или меня здесь понимают, да? Аминь. Потому что как бы, сейчас Бог очень-очень-очень сильно мне говорит эти вещи, потому что я вижу, что церковь начинает реально строиться. Мы вышли сейчас как из загонов, знаете, вот на свободу, из контроля, из рабства, но нам нужно здравое, четкое понимание того, как Бог строит свое тело. Мы можем кричать и молиться о том, как Бог будет управлять через свое тело, как мы приносим царство Бога, но если мы не понимаем этих вещей, если мы не понимаем, кто такие апостолы, кто пророки, кто евангелисты, кто учителя, кто пастыря, если мы не отдаем, если мы не признаем то, кем они являются в церкви, эта благодать, которая дана была Богом для каждого из них, она не будет течь в нашу жизнь. И мы никогда не сможем стать полноценными. Аминь. Аминь. Хорошо, я не знаю, если я вложилась, если я сказала вам то, что я все думала, но я надеюсь, что это... что до вас дошло понимание. Я верю, что Бог будет дальше взращивать нас, дальше открывать нам вещи. Мы будем расти в этом. Аминь. И подниматься, как Его тело. Хорошо, я на этом закончу. Давайте мы, наверное, сейчас встанем. Мы сейчас встанем, и мы просто закрепим эту тему. Мы помолимся, мы попросим Бога о том, чтобы это откровение, оно глубже и глубже проникало в церковь. Чтобы Бог начинал восстанавливать свои дары в теле. Дары, которые Он дал именно для тела. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты отдал Своего Сына как дар для церкви. Спасибо, что каждый дар, данный им в теле Христа, он сейчас начинает развиваться, что он будет работать, что все эти вещи станут на свое место, что придет порядок, придет восстановление, что строительство произойдет правильно, что ты поднимешь истинных апостолов, которые будут взращивать, которые будут поднимать таких же апостолов, которые будут правильно управлять и направлять тело, которые будут строить здания, которые поставят во главе здания Христа, как краеугольный камень, что не будет никого другого, кроме Иисуса, на котором будет строиться это основание. Отец, спасибо Тебе за каждый дар в теле. Спасибо, что Ты поднимаешь сейчас эти дары, что Ты выявляешь этих людей, что Ты будешь поднимать их, что Ты будешь указывать им на то, кем они являются, чтобы они могли послужить для тела. Мы благословляем Твое имя. Мы благодарим Тебя за Твою мудрость. Отец, за Твою мудрость, что у Тебя все соразмерено, все правильно. За Твою глубокую мудрость, которую Ты дал для своего тела, для своей церкви, которую сам Ты созидаешь и устрояешь. Спасибо Тебе за эти связи между нами, что мы зависим друг от друга. Что Твое тело, оно не может жить порознь. Что оно всегда соединено, оно всегда находится в одном целом. Мы благословляем Твое имя и просим зрелости, просим мудрости. Мы все просим это во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Спасибо Тебе, родной. Аминь. Аминь. Воздайте Ему славу.